В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Узнаешь про новости в стране. Ты на крутой волне. Всем привет! Вы на крутой волне. И сегодня у нас в гостях студент Раменского колледжа, активист РАОМ, первопроходец и просто хороший человек Макс Мамедов.
Привет, привет!
Я Юля.
Аня.
И Елена Григоренко.
Максим, расскажи, пожалуйста, чем занимается РАОМ?
РАОМ в основном занимается волонтерской деятельностью, помогает людям во всех смыслах этого слова, на разных мероприятиях, просто так, как попросят, так поможем.
РАОМ – это очень заезженная тема, ее поднимают практически с каждым гостем в нашей программе. Почему-то они все связаны периодически, хотя бы один гость.
Потому что мы молодежная передача, а РАОМ – это молодежная организация.
Меня вот больше интересуют первопроходцы, поскольку о них я очень редко слышу и слышала первый раз вот в школе волонтеров. Расскажи мне, пожалуйста, чем занимаются первопроходцы?
Первопроходцы – это молодежный театр, который основала Дарья Докукина. И она наш как бы преподаватель, наш наставник. И мы занимаемся тем, что ставим различные... то у нас вот сейчас ставим спектакль. Это у нас была сказка новогодняя для детей, которые не могут съездить на сказки другие, на елки. И мы приезжали к ним, показывали сказки. Очень классно было. Иногда ставим маленькие такие постановочки на каких-то мероприятиях, если попросят. Ну, в общем, занимаемся деятельностью театра.
Какие самые интересные роли тебе удалось исполнить?
Ой, это была самая первая, самая большая роль, получается. Это роль волка. Это прям было прекрасно. Очень драйвовая, веселая роль. Правда, я был немножко туповатым волком, но ничего, все равно весело. Вот. Ну и сейчас довольно классная роль в спектакле, который у нас премьера 14 числа, уже скоро. Уже волнуемся, учим слова.
Расскажи, пожалуйста, ты с детства такой активный, или это как-то с возрастом пришло? То есть тебя родители сразу засунули во все возможные кружки, или ты сам тянулся к этому?
Активный с детства, но не социально. Активный просто веселый парень, да, а социальной активностью занялся, наверное, класса с 9-го, буквально пару-тройку лет назад как-то просто оп и понеслась.
Вот. А что будет 14 мая, ты сказал, вот, премьера?
Да, это будет премьера нашего спектакля, спектакля по мотиву произведения Евгения Шварца «Тень». Вот. Но пригласить не могу.
Это закрытый показ?
По приглашению.
Настолько все серьезно?
Конечно, у нас по-другому не бывает.
Сколько вы репетировали этот спектакль?
Репетируем мы где-то, наверное, с февраля, наверное, месяца. И до сих пор.
А как ты попал в РАОМ? Ведь это как раз вот в плане социализации, мне кажется, самое оно, молодежное объединение.
Да. А в РАОМ я попал, играя в КВН, что странно. Всегда очень любил эту игру. И вдруг выяснил, что у нашего колледжа есть команда, попал туда. Буквально через месяц игра. Поиграли, подошли ко мне, сказали, слушай, вот есть лагерь ЛМА.
Молодежного актива.
Лагерь молодежного актива, да. Поезжай. Мы с командой собрались, поехали.
В каком году было?
В прошлом году. Вот я, наверное, где-то год уже, как я в РАОМ. Вот. И уже оттуда пригласили на собрание, и все как-то. И не хочется уходить.
Ну, теперь ты принимаешь участие в каждом мероприятии, потому что ты фотографом там работаешь, правильно?
Да, все верно.
Ты только фотографом работаешь?
Где фотограф, где волонтер? Иногда с организаторством чуть-чуть пока помогаю. В будущем, может быть, чуть побольше буду. А фотографом тоже стало довольно просто. Сначала просто просили пофоткать мероприятие, увидели, что фотографии красивые, и как-то оп-оп-оп, и пошло.
Ты давно фотографируешь?
Порядка 5 лет, наверное, даже больше уже.
Какие трудности тебе встречались на пути к обучению фотографии?
О, это начало пути, когда ты пытаешься найти и свой стиль, и как-то научиться фотографировать, когда очень большое количество критики. Эту критику нужно аккуратно отсеивать, брать себе что-то полезное, выкидывать ненужную критику. И постепенно наработался стиль, в котором я сейчас работаю. Мне все фотографии, они на самом деле по стилю похожи. И все.
И какой ты обрел стиль?
Стиль? Не знаю, у меня он, наверное, больше такой позитивный, радостный. Ну, как и я, наверное. Стиль моих фотографий – отражение меня во многом.
Возможно, наши слушатели хотят тоже узнать побольше про Максима. Это можно сделать, задав свои вопросы по телефону 39327, а также написать сообщение в Viber или в Telegram 8-925-591-07-86.
Скажи, ты фотографируешь только мероприятия или какие-то заказные фотосессии у тебя были?
Все бывало, что я только не фотографировал. Получается, мероприятия – это больше городские, это если вот от РАОМа и так далее, от комитета в основном. А свои тоже, естественно, какие-то и просто фотосессии, кто-то хочет погулять, пофотографироваться. Были свадьбы на моем творческом пути, дни рождения, юбилеи, и дети, и взрослые. Ну, все, что могу, то фотографирую, потому что это очень интересный опыт всегда.
Тебе самому в какой обстановке больше работается лучше?
Наверное, репортажный, когда это какое-то мероприятие, или тот же самый день рождения, когда нужно именно не художественно выстраивать каждый там пальчик на теле модели, а когда именно ты щелкаешь, ловишь те моменты, и это более живые, настоящие фотографии, потому что эмоции на этих фотографиях, они прям настоящие, живые.
А появилось ли у тебя любимое мероприятие за этот год, вот, которое организовывали?
Да ну, у меня каждое, наверное, любимое. Я не знаю, у меня нет, наверное, такого, чтобы прям какое-то можно было выделить. Мне они все очень по душе.
Ну вот из последнего, например, это был День донора.
Да, очень хорошее мероприятие было. Не скажу, что оно прям самое любимое, но очень классное, потому что ты видишь эти лица людей, которые пришли сделать доброе дело, и они знают это, они это осознают, и это очень берет за душу.
А молодежный субботник, вот вы тоже принимали участие.
Да, субботник тоже очень полезная вещь, потому что, опять же, все знают, что делают доброе дело, все стараются. И очень приятно было, что я приехал на велосипеде на это мероприятие, проехал мимо озера, было не очень чисто, обратно уезжал уже по красивым чистым берегам озера, прям порадовался.
Ты, получается, фотографировал, но не убирался?
Ну да, но в прошлом году я убирался.
Но вот у тебя бывает такое, то, что, например, твои ребята из Раума какую-нибудь деятельность творят, а ты это, получается, где-то издали фотографируешь. Ты не хотел как участвовать с ними?
Периодически, чем могу, тем помогаю. Как могу помочь всегда на мероприятиях чем-то, если мне это не мешает фотографировать, если это не сбивает меня с вот этой волны фотографа, то всегда стараюсь помочь, потому что, ну, все-таки, наверное, я волонтер по натуре, любитель помочь, и, в общем, стараюсь помогать, как могу.
Ну, вспомни, Максим вытерпел все лекции вместе с нами, он никуда не убегал.
12 часов, как-никак.
Замечательное обучение.
Это были интересные лекции.
А
лекция тебе какая-нибудь больше всего запомнилась вот в лагере волонтеров?
Я их просто слышал многие не в первый раз. Вот. Но меня всегда очень радуют лекции по оказанию первой доврачебной помощи, потому что это на самом деле очень полезные вещи, и очень многие мифы опровергаются во время этих лекций, и волонтеры, они узнают это и могут помочь в любой ситуации, да.
Тебе больше в школе волонтерской понравилась практика или теория?
Скорее, наверное, практика, потому что как фотографу по-любому практика, потому что это движение, это что-то, интересные кадры, а просто как... Да тоже практика, потому что... Хотя и теория важна, тут прям как-то такой сложный вопрос. И то, и другое, 50 на 50.
Признайся, тебе просто веночек понравился из цветов.
Ну да, веночек, бутоньерочка, что мне только не сделали.
Что касается твоей учебы в Раменском колледже, расскажи, на кого ты учишься и каково тебе там?
Учусь я на технолога продукции общественного питания. Безумно рад, что выбрал именно эту профессию. Потому что пошел изначально на повара, но мне сказали, у тебя хороший аттестат, зачем тебе повар, иди на более крутую профессию. И вот уже сейчас на втором курсе изучили почти полностью поварскую профессию. И то есть очень приятно уже уметь все это, прошли практику, тоже огромный опыт в жизни. Это прямо...
А где ты проходил практику?
Практику проходил в ресторане «Конкистадор». на территории Рамплазы.
Вы там готовили?
Естественно. И готовили, и убирались, к сожалению, периодически. Но не то, что к сожалению. Повар должен держать в чистоте свое рабочее место. Нас этому там приучили довольно хорошо. Готовить тоже научили на уровне, потому что это очень приличный ресторан. И очень рады, что именно туда нас отправили на практику. Нам в колледж посоветовали. Сказали, что ребята там вот учат хорошо.
А для непросвещенных чем технолог отличается от повара? Чем это круче?
Ну, грубо говоря, технолог, он на шаг выше. Повар в основном это просто человек, который готовит. Есть, конечно, повара старшие в смене. Они тоже немножко выше над обычными поварами. Они, это как, тоже могут покомандовать немножко. Их должны слушаться. А технолог, он разрабатывает технологические карты, по которым готовятся блюда там и так далее. Это просто текст в основном с граммовками и с тем, как готовить это блюдо. Это все разработка вся. Он следит за процессом приготовления. Он должен точно знать каждый процесс, температурные режимы, все вот это вот, санитарные нормы. Все вот это входит в работу технолога именно вот...
То есть технолог может не только в ресторане работать, но и на предприятии всё где-нибудь, верно, правильно? Да. Там производство майонеза, газировки, что-то
вот. Да, он, это не только человек, который работает в ресторанах, но и предприятии и так далее.
И как ты собираешься все это совмещать?
Очень страшный вопрос, потому что у меня как ночной кошмар будет каждую ночь, и это прям, да, очень трудно на самом деле все это совмещать. Все, запугали. На самом деле трудно, да, все это совмещать, но я буду надеяться, что прорвусь.
То есть технолог – это будет твоя основная работа, фотограф – это хобби.
Еще не точно.
Угу.
Если,
не точно.
Да, если дело фотографа пойдет в гору, то, естественно, я пойду работать фотографом, потому что это, честно говоря, чуть больше мне по душе. Меня фотограф очень сильно вдохновляет, это прям очень, очень классно. А работа технологом, поваром – это то, чем я тоже очень всегда не против заняться. Если вдруг не будут какие-то проблемы в жизни, то всегда можно устроиться и быть довольным жизнью.
А расскажи, пожалуйста, еще немножко про учебу, потому что сейчас уже май месяц, и многие будут сдавать экзамены, и, возможно, еще кто-то даже не определился, да, куда поступать, на какую профессию выбрать. Вот расскажи для тех, кто выбирает.
Ну, профессию, естественно, стоит выбирать, потому к чему лежит твоя душа. А учеба в колледже, ну, в моем случае, для меня она дала очень много. Она немножко меняет, если честно, какое-то, возможно, даже мышление как-то вот внутреннее. Больше самостоятельности в этой учебе. Из-за этого ты, конечно, не становишься взрослее, но где-то там ты начинаешь чувствовать ответственность. Все это очень хорошо влияет на тебя, и во многом даже колледж, вот именно после поступления в колледж началась моя вот жизнь в Раоме и так далее. Оно дало мне какой-то толчок, что ты не должен сидеть на месте, должен что-то делать еще. А в школе такого не было, в школе как-то учился и учился, и хорошо больно.
А какие экзамены ты сдавал на технолога?
А у нас был конкурс аттестатов при поступлении, поэтому экзаменов не было на поступлении, мне повезло, наверное. А так как аттестат у меня был приличный, взяли без проблем.
Первый курс – это в основном были предметы старших классов, насколько я понимаю.
Да, общеобразовательная программа.
Что было дальше? Какие профессиональные предметы добавились?
Даже на первом курсе у нас уже был один профессиональный предмет. Он касался, по-моему... Да, это была микробиология. Это, ну, такой больше химик биологии, но все же уже с заходом туда, в технолога. А на втором курсе появился междисциплинарный курс МДК. Это как раз основная профессия. Повар – это то, где изучается все, что происходит на кухне, до нее, после нее. В общем, все вот это такое есть. Потом, получается, различные охрана труда и так, и там, безопасность жизнедеятельности – это все для всех профессий она существует. И в нашем случае были еще, например, метрология тоже очень такая наука непростая.
Что это за наука, да?
Это наука о единицах измерений, если очень коротко говорить. Я не помню точного определения, но это там, где изучается, что такое грамм, что такое метр, сантиметр, как их эталоны все вот эти, все остальное. Была у нас, как же она называлась, организация хранения, это как хранить продукты, в общем. Все это уже даже на втором курсе изучается настолько подробно, что...
А можешь вкратце рассказать, как правильно хранить продукты, ну, например, домашнего холодильника, если можно, для наших слушателей?
Самое главное – следить за сроком годности продукта, следить, чтобы он не гнил, это заметно всегда очень просто. Плесень, помидоры ни в коем случае в холодильник не класть. Да.
Помидоры нельзя хранить
говорят,
в холодильнике?
Ну, этого нет такого четкого правила, но последние исследования ученых, насколько я это знаю, говорят о том, что в холодильнике помидоры приобретают какие-то ферменты внутри, которые вредны для организма человека.
Неожиданно. Я знаю, что бананы и картофель нельзя хранить, потому что там крахмал содержится, и там...
Есть такое,
в общем,
да.
В холодильнике нельзя то, что помидоры.
Да. Я вот как это узнал, тоже пришел домой, вытащил помидоры из холодильника, говорю, все.
Вы здесь больше не живете?
Больше мы туда не кладем их. Вот из личной практики соевого соуса обязательно нужно хранить в холодильнике. Мне родители вытащили, он забродил, и не было больше у нас соевого соуса. А так никаких особых... Ну, естественно, что овощи на нижних полках, какие-то другие продукты выше. Овощи на нижних полках, потому что это как-то заведено. Они там...
По температурному режиму?
Там и температура, да. Но она более-менее одинаковая внутри холодильника. Там и влажность немножко другая. Причем просто... Оно так и есть по науке, что они внизу хранятся лучше.
Заворачивать, наверное, все нужно, да, там? Пленочкой или...
Пищевой пленкой, да, накрывать, чтобы не заветривалось. Может быть, чтобы не воняло в холодильнике, на всякий случай. А то пропахнет что-нибудь, например, любимым овощным рагу, и все, и будешь потом...
А овощную рагу, кстати, сколько можно хранить в холодильнике?
А это я точно не скажу. Это очень трудный вопрос сейчас вспомнить. Да.
Ну, салатик 12 часов, правильно?
Было такое, да, что-то.
То есть прошлогодняя оливьешечка не котируется?
Нет. Только если это 0-10. Ну, имеется в виду, что время 10 минут Нового года, то, да, прошлогодний салатик еще актуален. Дальше там денечек-два.
А курочка отварная? Просто время ужина, поэтому тема еды актуальна у нас.
Курочка отварная. Ну, вот в бульончике она очень хорошо хранится. Если, конечно, бульончик прокипятить, то все нормально.
Да?
А так просто...
М?
Просто так.
Самое главное – запленить. Ну, в пленку завернуть, чтобы...
Это у вас такой в полиходе термин ходит, да? Запленить.
После практики появился в моей голове, у меня теперь нету завернуть пленки, запленить. Почему, не знаю.
Коротко и ясно.
По-моему, да.
А ты сам любишь дома готовить?
Да. Это какое-то... Включишь музыку, и все, и понеслась. Это даже какое-то удовольствие причиняет, потому что... Ты знаешь, что ты сейчас вкусно накормишь... Твоих домашних и очень...
Твои
очень
домашние
рады.
Там не соперничают, то, что я хочу поготовить.
Тогда... Нет, они очень рады тому, что я отобрал у них это бремя. И безумно каждый раз рады, когда им приношу что-нибудь вкусненькое. Они очень часто это фотографируют, там, знакомым отослать.
Смотрите, что... В Инстаграм постят.
В Инстаграм, спасибо, пока не летело, да. Но это может прийти, если я все-таки научусь.
А вот, кстати, в фотографии, по-моему, есть такое направление даже отдельное, да?
Фуд-фотография.
Фуд-фото.
Да, да, все верно. На самом деле очень сложное направление. Я пока его не касался, хотя странно, да, вроде бы пересекающиеся. Это довольно сложно, потому что там есть огромные нюансы по свету. Это все должно блестеть, все должно там и так далее. Фотография должна вызывать аппетит, что тоже очень сложно добиться. Сколько я не делал фотографий того, что я готовил, как-то... Ну, конечно, вкусно выглядит, но не вот чтобы. И есть огромное количество секретов. Вот недавно смотрел сюжет, по-моему, того же самого Галилео, что... Ой. Что блинчики с... Как это, джемом таким прозрачным, как он называется? Ну, с медом, наверное. Угу. И когда фотографируют, используют не мед. А машинное мясо. Масло.
Мясо.
Да.
Что, блестело?
Да, оно выглядит просто красиво. И таких есть специальная, типа, клей для еды, его, чтобы там, бургер, например, держал свою форму.
Это специально для постановки фотографий?
Да. То, ну, конечно, кушать это потом не стоит.
А я напоминаю, что мы в прямом эфире. Сегодня 7 мая, и сегодня отмечают День радио. Потому что 7 мая, а по старому стилю 25 апреля 1895 года, российский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал беспроводную удаленную регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный приемник. Та-та-та-та-та!
Ура!
Вот прям чувствуется, что я учусь на технолога, а не на какого-нибудь физика и так далее. Что вообще как-то все.
А
сложно.
Вот какие знания пригождаются? Биология, химия
и
наверняка
биология,
нужны.
И химия, да. Естественно, это анатомия. Конкретно весь пищеварительный тракт, все это стоит знать. нормальному повару. Химия тоже. Конечно, не в форме прям углубленной, особенно когда у нас сейчас идет тема электролиз. Вообще,
это... О, очень интересная тема.
Да, вообще непонятно, зачем она нам нужна, но пусть будет. Вот. Определенные темы химии, конечно, особенно какая-нибудь биологическая химия, она пригождается, может быть, где-то там. Но для этого как раз существует эта вот микробиология, где все это рассказывается.
А сейчас вот очень актуальна, мне кажется, тема молекулярной кухни. Там же вот химия, как раз жидкий азот, вот это все.
Ну, как химия, я бы не сказал. Молекулярная кухня, в чем ее суть, как я ее пока понимаю, я, конечно, не особо увлекался. Это привычные нам продукты предоставить в непривычном виде, форме, консистенции.
Ну вот, например.
Икра из брусники. Или макароны из брусники.
Мороженка. Мороженка. На вкус борща.
Или со свеклой.
Это тоже необычно, но мороженка — это мороженка.
Свеклой.
Мороженка, да, это тоже необычно, но это немножко не из того. Там в основном используют просто изменение формы. Вкус очень, ну, то есть не меняет. Если мороженое, оно же слегка изменит вкус. Ну, особенно если это какой-нибудь...
Смотря из каких ингредиентов, наверное, тебе виднее.
Ну, как бы, я себе представляю просто тот же самый какой-нибудь пломбир со вкусом свеклы.
Угу.
Я бы это есть не стал. Вот и я попался.
Правила русского языка на крутой волне. Запомните, свекла.
Свекла. Повторите еще раз правильно.
Свеколочка.
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 Давайте поговорим о блинчиках. Вот меня очень интересует тема блинчиков. Не знаю почему, но вот в ресторанах вся еда должна выглядеть прилично, так, чтобы его хотелось есть. Но при этом мясо использовать машинное нельзя, как сказал Максим, потому что оно просто непригодно в пищу, для тех, кто не понял. Вот как сделать красивый круглый блинчик?
Нужна сковородка. И тесто для блинов.
И, по-моему, руки из нужного места.
Руки из нужного места. Это безусловно, но на самом деле руки выпрямляются довольно быстро, буквально там...
За сколько?
За 20-25 блинов.
Отлично. Особенно
если они, конвейером
идут. Не в моем ты хотела сказать.
Ну,
вот
да.
Вы знаете, что есть различие между словом «блин» и «блинчик»?
Блинчик маленький?
Нет, я до поступления не знал. Блин – это толстенький, блин – тоненький.
Блинчик.
Ну, блинчик, да.
Блинчик.
А у тебя есть любимый рецепт? Не обязательно блинов, блинчиков.
Понятно, да.
Салат можно, суп, гарнир.
Любимого прям... Ну вот совсем недавно на тот же самый квалификационный экзамен, где я получил разряд повара, вот совсем недавно защитились, я готовил рулет из кролика. Это что-то сумасшедшее на самом деле. И, ну, то есть по вкусу для меня это было что-то новенькое, потому что я никогда такого не готовил. Это очень сложное блюдо в приготовлении. Это кролик, его мясо, внутри начинка, снаружи бекон. Получается пюре из брокколи. Я сначала думал,
это же начинку.
Нет, это будет, это уже отдельно.
На гарнир.
Да.
Подожди, а в рулет в начинку что мы кладем?
В рулет в начинку у нас лук, сливочный сыр,
угу,
и грибы. А и шпинат добавляют.
Давай еще раз нашим слушателям, значит, берем мясо кролика.
Я могу прямо рассказать.
Да, давай, конечно, хорошо, по граммам. Смотрим. Сколько вешать в граммах?
Вот граммы не буду, потому что это довольно индивидуальная вещь, ну, особенно дома. Сколько хочешь, столько клади, чего больше любишь.
Приблизительно хотя бы.
Ладно, побольше. Всего-всего-всего и побольше, и таблеток от жадности.
Да. Вот, берется кролик. В моем случае была нога кролика. Из нее аккуратно, это трудно делается, но просто чуть-чуть больше терпения, и все получается. Вынимается кость, не сильно повреждая мясо. Мясо отбивается, внутри запленное, так сказать.
Заплененное.
Вращается в пласт. Дальше откладываем его и делаем начинку. Начинка все просто. Мелко лук-шалот, в моем случае, можно обычный лук, если хочется подешевле немножко. И грибы. Можно те, что есть в морозильнике с прошлого года, и можно шампиньоны купить. Все это обжаривается быстро до состояния такого вкусного фарша.
А грибы вот какие, шампиньоны берем или что?
Я шампиньоны брал. Uh-huh. Можно другие, ну, типа там белый какой-нибудь, если вдруг, ну, есть дома. Вот. Все это довели до состояния такого фаршика. Не сильно не пережариваем прям в ужас. Вот. Дальше шпинат, листья. Ошпаривается кипятком через...
Свежий сито. Или можно замороженный взять?
Свежий шпинат.
Угу.
Ошпаривается, и он просто становится мягче, его удобнее потом кушать. Не разрезая, что для меня было шоком, кидается прямо туда, в эту сковородку.
Целые листочки.
Да, но не за счет того, что они ошпарены кипятком, они стали мягкие, их очень легко есть, они прям разваливаются. И сливочный сыр, в моем случае, это был маскарпоне, добавляется. Все это сыр постепенно расплавляется и становится, ну, все это такая, получается, одна масса.
Ты как бы рассказываешь.
Да, мне кажется, очень... после этого эфира все девушки захотят за него выйти. Ну, серьезно. Ты слишком вкусно даже об этом рассказываешь.
Все это остается на сковородочке, все это пожарилось, можно сковородочку снять. Дальше мы берем этого самого кролика, все смотрим, чтобы пласт был без дырок, выкладываем эту начинку, заворачиваем его в рулет. Лучше подогнуть края, чтобы все это не высыпалось. И на пленку кладем пласт бекона. То есть бекон, и просто чтобы получился пласт размером примерно с этот рулет.
Бекон сырой, не сырокопченый, не вареный.
Можно сырокопченый.
А можно любой, короче. Берем, ну, просто.
Чтобы вкуснее, да, конечно.
Пластики.
Я брал
такие.
Обычный, да, вот в пластике. Вот, кладется на этот бекон рулет, заворачивается при помощи пленки. И в этой же самой пленке он скатывается в маленькую такую конфетку, я ее назвал, потому что она реально похожа на эту конфету. Отправляется в морозильник, чтобы это лучше сохраняло форму при жарке. Гарниры рассказывать?
Ну, что... конечно!
Помедленнее мы записываем.
Пюре из брокколи делается, на самом деле, очень просто, как выяснилось. Лук, кабачок и брокколи нарезаются не очень большими кусочками, там, сантиметр на сантиметр, может, чуть больше, просто чтобы они быстрее готовились. Все это в сотейничек, кастрюльку обжариваем на маслице. И потом туда добавляется немножко воды, чтобы это начинало... Как же это слово-то? Сейчас я вот прям стыдненько мне. Потушилось прям немножко. Припустилось. Вот оно то самое слово. Припускание. Вода выкипает. Все это полуготовое, но полуготовое, не готовое. Добавляем молока. Все это в молоке доваривается до нужного состояния. И потом все это вот это месиво отправляется в блендер и превращается в пюре. Получается очень вкусное нежное пюре, если добавить, ну, посолить, естественно. Очень нежная штука, как оказалось, прям так. Вот. И второй у меня был гарнир, это были овощи. Тут все еще проще. Бэби-морковка, маленькая морковка, продается в магазинах, легко найти. А, стручковая фасоль, я взял мороженую. И кукуруза. Все на сковородку, обжаривается просто до красоты.
Кукуруза в баночке консервированная?
Кукуруза, да. Ага. А только морковку перед этим надо отварить немножко, чтобы она стала чуть помягче. Вот. Все это обжаривается, и все. Это уже вкусно. Ну, просто посолить, поперчить для себя.
Можно даже кролика не готовить, не заморачиваться. Овощи приготовить, и все.
С кроликом дальше все просто. Достаем эту
кролику. А, кролик еще не приготовился.
Он же в морозилке
лежит. Он ждет своего часа.
Вот. Значит, кролик мы достаем из морозилки. Забыл сказать. В кролика его можно потыкать зубочистками, чтобы бекон не раскрывался.
До морозилки.
Можно после, никто не запрещает. Кладем все это на сковородочку. На сковородочке у нас перед этим разогретое масло подсолнечное со сливочным смешанное. Можно туда чесночка кинуть, тимьянчика, чтобы прям... Обжариваем до состояния просто, чтобы красиво было. Не обязательно, чтобы было готово. И отправляем все это в духовку. Градусов на 180 просто доготовится, чтобы мясо пропеклось. Потому что мы совсем чуть-чуть обжарили.
То есть корочку делаем на сковородке, а доготавливать,
да,
в духовочку.
Духовочку. В нашем случае это были конвектоматы. Это чуть более замороченная духовка. Очень, очень классная штука. Обязательно куплю себе однажды. Вот. Все это достается, сервируется, и получается красиво, вкусно и прекрасно.
И сколько по времени готовка вот этой прелести занимает?
Мне заняло, по-моему, часа полтора.
Всего?
Это может быть два... Ну, просто... В каких-то моментах... Просто тот же самый гарнир делается очень просто. Их можно делать одновременно оба. И они делаются просто... Ты закинул и сидишь, жаришь. Все. Да, с этим кроликом огромная проблема достать кость. Сидишь вот это вот, аккуратненько вылезаешь, потому что это надо сделать аккуратно. А так... Нет.
Лена, мне кажется, слюной уже давится. Есть хочет.
Да, я сам
можно я пойду взглотну слюну, а пока мы послушаем правила перехода через дорогу. Максим, спасибо, что пришел.
Ты, наверное, удивишься и подумаешь, а разве так уж трудно перейти дорогу? Некоторые пешеходы считают, что надо просто очень быстро перебежать, и все будет в порядке. Другие, наоборот, терпеливо ждут, пока на дороге вообще не будет ни одной машины. Но это бывает так редко, что можно простоять несколько часов в ожидании момента, когда можно будет перейти дорогу. Что же делать? Как правильно переходить дорогу?
Переходить дорогу можно по надземному или подземному пешеходному переходу, а также по зеленому разрешающему сигналу светофора. Но прежде чем ты начнешь переходить дорогу, определи, какое на ней движение транспорта – одностороннее или двустороннее, ведь правила перехода разных дорог отличаются друг от друга. Но прежде всего ты должен очень хорошо знать общие правила.
Прежде чем переходить любую дорогу, остановись на краю тротуара.
Внимательно посмотри налево и направо и выясни, какая же это дорога с односторонним или двусторонним движением.
Прежде чем начнешь переходить дорогу, убедись, что все транспортные средства находятся от тебя на безопасном для перехода расстоянии.
Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги.
Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
И самое главное, будь очень внимателен все то время, пока ты переходишь дорогу.
Сейчас мы вам расскажем о том, как правильно переходить дорогу с двусторонним движением.
Ты уже знаешь, что при переходе любой дороги необходимо быть очень внимательным и соблюдать общие правила. Но кроме общих есть и свои. При переходе дорог с двусторонним движением. Как надо вести себя при переходе дороги с двусторонним движением?
Прежде чем начать переход, надо остановиться на краю тротуара и убедиться, что перед тобой улица с двусторонним движением.
Затем необходимо посмотреть налево и убедиться, что поблизости от пешеходного перехода нет транспорта.
Теперь надо посмотреть направо, нет ли поблизости машин, которые движутся по противоположной стороне дороги. Если они есть, то тебе придется, дойдя до середины проезжей части, остановиться и пропустить эти машины. Но стоять на середине проезжей части опасно. В таких случаях лучше не начинать переходить дорогу.
Убедись, что на твоей стороне дороги нет машин, которые едут справа. Ведь могут быть машины, которые движутся задним ходом, или машины, убирающие снег или мусор.
Начинай переходить дорогу только тогда, когда убедишься, что ты находишься на безопасном расстоянии от движущихся по ней машин.
Помни, что идти через дорогу надо быстро, но спокойно. Не надо бежать, ведь во время бега очень трудно заметить, как изменяется окружающая обстановка.
Дойдя до середины проезжей части дороги, обязательно посмотри направо. Иди дальше только в том случае, если увидишь, что поблизости нет транспорта.
Если ты дошел до середины проезжей части и увидел, что справа неподалеку от тебя едут машины, остановись. Не старайся перебежать дорогу, пропусти все машины.
Если ты остановился на середине проезжей части, не отступай назад, ни шаг. Пока ты шел до середины дороги, к пешеходному переходу могла подъехать слева машина и оказаться близко к тебе. Поэтому, находясь на середине проезжей части, не беги вперед и не отступай резко назад. Внимательно смотри налево и направо, чтобы избежать неприятных неожиданностей.
Переходи дорогу под прямым углом, а не наискосок. Тогда ты будешь хорошо видеть дорогу и слева, и справа.
Тебе может показаться, что правил слишком много, и запомнить их трудно или вообще невозможно. Но гораздо лучше потратить время на то, чтобы выучить правила перехода дороги, чем рисковать своим здоровьем и жизнью.
Перед переходом дороги с двусторонним движением сначала посмотри налево, а дойдя до середины проезжей части, посмотри направо.
А сейчас поговорим о том, как правильно переходить дорогу с односторонним движением.
При переходе дороги с односторонним движением надо вести себя немного иначе, чем при переходе дороги с двусторонним движением. Подойдя к дороге с односторонним движением, прежде всего определи, куда едет по ней транспорт – направо или налево.
Прежде чем ты начнешь переходить дорогу с односторонним движением, вспомни, что ее можно перейти только сразу. Здесь невозможно остановиться посередине проезжей части, ведь по такой дороге машины едут по всей ширине проезжей части. Поэтому еще раз напомним тебе, при переходе дороги с односторонним движением ты не сможешь остановиться посередине.
Теперь ты понял, что переходить такие дороги можно только тогда, когда ты абсолютно уверен в том, что все транспортные средства находятся от тебя на расстоянии, достаточном для безопасного перехода. Поэтому прежде всего убедись, что транспорт находится далеко от тебя, и помни про тормозной путь.
Не забудь убедиться, что поблизости от пешеходного перехода нет машин, которые движутся задним ходом. Начинай переходить дорогу только тогда, когда ты уверен в полной безопасности. Переходи дорогу быстро, но не бегом. Иди под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
Также хочется напомнить, что дорогу нужно переходить, не отвлекаясь на посторонние предметы. Вынь наушники из ушей и убери мобильный телефон в карман или сумку. Текст подготовлен по материалам сайта petkopilka.ru.
Передавай друзьям и жене, что нужно быть на крутой волне.
Слушайте нас в приложении «Раменское радио» для смартфонов в прямом эфире по понедельникам в 17:00, повтор ежедневно в 5 утра и 5 вечера, а также в 11 утра и 11 вечера.
Мы продолжаем наш эфир. Сейчас с вами Малышева Дарья.
Вагин Максим.
И у нас в гостях Андрей Волков, организатор городской раменской автодружины, сокращенно ГРАД. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Вот у меня сразу такой вопрос. Что такое волонтерство?
Ну, вообще, волонтер – это человек, который занимается добровольно какой-то общественной полезной деятельностью на безвозмездной основе.
А вашу городскую дружину, автодружину, можно назвать волонтерством?
Да, мы являемся волонтерской организацией, и у нас в составе сейчас на данный момент порядка 40 волонтеров.
А чем занимается ваша организация? Что вы делаете?
Мы оказываем бесплатную помощь техническую автомобилистам на дорогах Раменского района.
А вот кто может быть волонтером?
Волонтером вашей организации, насколько я понимаю, правильно?
Волонтером может быть, в принципе, любой человек, который желает оказывать бесплатную помощь. Вот. Для этого даже не обязательно иметь собственный автомобиль. У нас также требуются координаторы, которые отслеживают поступление заявок. Заявки у нас поступают двумя способами. Это либо у нас есть группа ВКонтакте, либо у нас есть специально выделенные номера телефонов.
Вот. А как группа называется?
Группа у нас называется так, ну, так и называется, городская раменская автодружина ГРАД. По ссылке, если искать, то это РАМГРАД будет английскими буквами.
И какие виды помощи вы можете оказать, например, там сдулось колесо или что-то серьезнее?
Ну да, и в том числе колеса. А так в основном у нас обращаются с севшими аккумуляторами, не заводится двигатель. Это в основном зимнее время, в морозы. Вот также, если зима снежная, то обращаются вытащить машину из сугроба. В межсезонье это застрявшие в грязи машины. Бывает, закрываются машины с ключами внутри, помогаем открывать. Вот, ну и колеса меняем, ну, помогаем менять. В основном девушки обращаются, которые своими силами не могут справиться с такой задачей. Иногда бывает, просто люди на дороге встали, просят инструментом каким-то помочь подъехать.
А откуда вообще пришла идея такой организации? Вы у кого-то видели или сами придумали?
Я видел подобные организации и инициативу, как бы, создания подобной организации в других городах. Сам я, наверное, окончательно пришел к этому, когда сам простоял на оживленной парковке где-то очень, ну, около 40 минут. Мне нужно было прикурить машину, но у людей либо не было желания, либо не было проводов. Я подумал, что было бы круто создать вот у нас в городе, в районе, такое сообщество автолюбителей, которое бы приходило друг другу на помощь в сложной ситуации.
А вот попадались вам такие водители, вот неадекватные, в общем?
Неадекватность в каком плане?
Ну, в плане, вот, позвонили вам в вашу службу, вы приехали, а вот он чем-то недоволен потом останется.
Ну, бывают всякие люди, бывают, которые даже и сами деньги предлагаем, хотя мы, у нас нету каких-то тарифов, мы помощь бесплатно оказываем. Бывают люди, которые уезжают, даже спасибо не говорят. Бывает потом, что какие-то претензии начинаются, что, мол, это не так сделали, то не так сделали. Всякие люди бывают.
А кто может вступить именно в вашу дружину? То есть любой человек с любого возраста, да?
Ну, вообще, если именно в плане волонтера, который будет выезжать и оказывать помощь, то это, естественно, совершеннолетние граждане, потому что у нас водительское удостоверение можно получить только с 18 лет, и, соответственно, наличие автомобиля, потому что заявки у нас не только по Раменскому, по городу, бывает и по всему району. Вот. А если в плане координатор, то есть человек, который в интернете непосредственно будет отслеживать появление заявок, следить за группой, то, я думаю, любой желающий, ну, ответственный человек, который готов этим заниматься, может к нам с таким желанием обратиться, и мы не откажем, я думаю.
А вот у вас был проект про безопасность на дорогах, так?
У нас как такового отдельного проекта нету. Мы, в принципе, пропагандируем безопасность дорожного движения. И сами волонтеры у нас всегда за это выступают. У нас даже бывают случаи, когда поступает заявка, приезжаем, а там нетрезвый водитель, например, в машине. Вот. Мы сразу разворачиваемся, уезжаем. Это в лучшем случае. Скорее всего, еще и ГИБДД вызовем на место. Вот. А мы также с ГИБДД стараемся постоянно сотрудничать, проводим какие-то совместные мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения.
А, например, можете рассказать?
Вот у нас уже в этом году мы третий раз будем проводить. Летом у нас будет соревнование по скоростному маневрированию. мы проводим это мероприятие для того, чтобы вот водители, которым хотелось как-то приобщиться к автоспорту, они могли это сделать в безопасных условиях, не на дорогах общего пользования, а на закрытой площадке, где все организовано и безопасно. Вот. Также различные рейды мы проводили с сотрудниками ГИБДД. У нас уже зимой, второй год, у нас проходило поздравление водителей пешеходов с Новым годом. Мы наряжались в Дедов Морозов, Снегурочек, выходили на дороги и вот поздравляли всех жителей с наступающим Новым годом и напоминали про правила дорожного движения, что как правильно переходить дорогу, что водители должны быть внимательны на пешеходном переходе, пропускать пешеходов.
А как вести себя с водителями, которые, ну, например же, знак «Уступи дорогу», а он едет там и так далее? Лучше пропустить, если ты сам водитель?
Вообще, ну, это как бы мои личные рекомендации, я никакой не эксперт. Подъезжая к любому перекрестку, неважно, по главной дороге вы едете, по второстепенной, тем более, всегда нужно притормозить, убедиться в том, что вам уступают дорогу, даже если вы едете по главной. Правило 3D – дай дорогу дураку. Оно еще никому лишним не бывало. Никогда.
А вот сколько вы уже занимаетесь волонтерством?
Наша организация существует с 2014 года, с августа, вот в этом году уже будет, получается, 4 года, как мы существуем. До этого я лично волонтерством не занимался, это мой первый опыт и первая вот организация, в которой я занимаюсь волонтерством.
А вот с самого начала, как только у вас создалась эта группа волонтерством, сколько у вас человек было? Ни одному же ведь справляться?
Изначально, как все начиналось? Я в социальных сетях, у меня возникла такая идея, что создать подобную группу. Изначально даже это не было дружиной. Мысль была просто создать группу, где любой желающий мог написать заявку о помощи, и кто-то увидел, ему помог. То есть такая доска объявлений своеобразная. У меня возникла такая мысль, я в социальных сетях написал, там в группе в Раменской, будет ли интересно, вот, ну, нужна ли такая служба помощи автомобилистам, и мне сразу посыпались там в личные сообщения, да, нужна. Вот. Ну, и изначально человек где-то, у нас 3-4 было, вот, которые прям мне в личку написали, что мы готовы помочь тебе с этим. Вот, то есть, где-то 3-4 человека. Вот сейчас вот уже около 40 нас добровольцев.
Вы с этой организацией выступали на премии «Наше Подмосковье», даже выиграли.
Да.
Куда пошли вырученные средства? Что нужно в вашей организации?
Ну, в основном, нас как бы мы еще все не потратили, конечно. Вот, в основном все нужные вот материально, они идут на инвентарь. Это провода, трасса, потому что трасса очень часто рвутся, особенно когда где-то кто-то в полях засел, там, в грязи. Вот, провода, трасса, заказываем также мы пускозарядное устройство для того, чтобы запускать двигатели зимой. Ну, в основном это вот какой-то инвентарь, также светоотражающие жилеты заказываем, ну, какую-то там атрибутику, визитки, наклейки на машины и так далее.
А в какой номинации, получается, победили?
Ой, я не помню сейчас, как точно называется, по-моему, она так и называется, добровольчество.
А вот бывают ведь, ну, вот разные машины, есть легковые, есть грузовые, вы абсолютно всем помогаете?
Нет, у нас нету технической возможности, скажем так, помочь грузовым автомобилям, если у них какая-то там серьезная поломка, вот, но к нам... Конечно, приходят заявки вот от дальнобойщиков, особенно зимой. Но единственное, чем мы можем помочь, это вот подыскать номера грузового экватора, например, или вот выезжают у нас зимой, особенно волонтеры, когда дальнобойщики встают на трассе где-то. У нас вот была эта зимой заявка, там люди стояли с сломавшейся машиной там двое суток в мороз. Вот, подвозили, естественно, там чай, что-то, еды какой-то, чтобы люди согрелись хотя бы. Вот. А так техническую помощь мы можем оказать только легковым автомобилем.
А оказываете ли вы помощь при ДТП?
При ДТП, ну, у нас не бывает таких заявок, в принципе. Да и тут, наверное, правильнее было бы помощь-то отдать в руки специализированных служб. Это скорая помощь, это сотрудники ДПС, потому что если это какое-то там несерьезный ТТБ, там, где нет пострадавших, зажатых, то вообще, в принципе, нельзя трогать ничего до приезда сотрудников ГИБДД. Вот. А там далее... Бывают, да, случаи, когда вот тут произошло ДТП, уже все оформили, там, но с машиной что-то случилось, иногда звонит нам, да, помочь разобраться, там, если можем на месте помочь, помогаем. Если нет, там сообщаем номера эвакуаторов, чтобы машину можно было доставить до сервиса.
А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы повысить культуру безопасности на дорогах?
Культуру безопасности дорогов? Ну, это такой, это два момента, на мой взгляд. Это первое, ее нужно прививать, наверное, с детства, еще со школы, потому что правила дорожного движения, я считаю, должны знать не только водители, но и пешеходы. Вот. И второе, это автошколы. Сейчас, к сожалению, у нас в основном учат, чтобы человек зазубрил правила и получил водительское удостоверение, а это надо тоже все людям объяснять. И в автошколе в том числе, что нужно всегда оставаться человеком и соблюдать правила дорожного движения. Не только потому, что это кто-то сказал, а потому что это все правила дорожного движения, они в основном написаны кровью и смертью других людей, к сожалению.
А вы, может быть, хотели бы проводить какие-нибудь, ну, что-то вроде мероприятий в школах? Такие...
Ну, было такое желание, но, опять же, такие мероприятия, они должны проходить в содействии специалистов, то есть людей, у которых есть соответствующее образование. Мы это все у нас, начиная от автослесарей, заканчивая простыми там, водителями, у нас нету таких прям каких-то специалистов в этих областях. Такие мероприятия все-таки тоже должны проводиться и сотрудниками ГИБДД. Возможно, также привлекать, я думаю, сотрудников из автошкол. Вот, то есть эти мероприятия должны проводить специалисты. Мы можем только вот посодействовать, как вот волонтерская организация, в проведении подобных мероприятий.
А вы кто по образованию?
Я инженер.
А вот как вы говорите, в вашей дружине сейчас 40 человек, а вас сейчас как-то набирается, или кто хочет самостоятельно вступить, то есть вступают, и нужны для этого ну, денежные средства?
Денежные средства, чтобы вступить к нам?
Ну... Что-нибудь, инвентарь, как вы говорите, для этого?
Ну, инвентарь, он должен быть минимальный набор какой-то, хотя бы трасса, инструмент, он должен быть всегда у каждого автомобилиста с собой. Вот. Так у нас никаких требований для того, чтобы быть волонтером, нет. Это желание, это свободное время, которое очень много, кстати, уходит, потому что заявок достаточно много. Автомобиль и все, в принципе. Ну, и какие-то минимальные знания для того, чтобы оказывать техническую помощь.
Возможно, у наших слушателей есть вопросы, их можно задать по номеру 39327, а также написать сообщение в Viber 8-925-591-07-86, 39327, 8-925-591-07-86.
А отличаются в зависимости от времени года правила поведения на дороге как у водителей, так и у пешеходов?
Ну, естественно, они отличаются, потому что у нас зимой дорожное покрытие, сцепление с дорожным покрытием автомобиля, оно гораздо меньше, и все водители, все пешеходы должны прекрасно понимать то, что зимой, да и в принципе летом тоже, но зимой особенно, остановить автомобиль, который весит, как правило, даже легковой, под 1,5 тонны, моментально невозможно. Поэтому для водителя это... Обязательно снижать скорость перед пешеходными переходами. В темное время суток, особенно вот дождь, снег, видимость, когда очень снижается, нужно быть предельно внимательными, потому что иногда пешеходы, которые начинают, стоит, даже не начинают переходить дорогу, который стоит на обочине, его не видно до последнего момента. Пешеходам с их стороны тоже нужно быть внимательными, потому что зебра и знак пешеходного перехода – это не гарант безопасности и того, что вас не собьют. Нужно обязательно перед тем, как начинать движение, убедиться в том, что водитель вас видит, и он вас пропускает. И только после этого начинать движение. Вот. То, что вы поставили ногу на зебру – это еще не гарант того, что автомобиль успеет остановиться, и водитель вас увидел.
А говорят, что нужно надевать всегда что-то светоотражающее, когда идешь. Это вот обязательно всегда или, в принципе, можно упускать?
Ну, это обязательно в темное время суток. Вот. У нас это, по-моему, насколько я знаю, в правилах прописано вне населенных пунктов, но я бы добавил еще и в населенных пунктах. Светоотражающие элементы на одежде, они важны тем, что, опять же, в темное время суток, особенно когда идет дождь, вот эта вот сырость, она очень сильно поглощает свет фар и также дает блики. Вот, и ставили опыты. Человек, который идет в темной одежде без каких-то светоотражающих элементов, человек, который идет в светлой одежде со светоотражающими элементами, его видно на гораздо большем расстоянии. То есть светоотражающий элемент – это возможность водителю заметить вас гораздо раньше, чем если у вас не будет этих элементов на одежде. То, что я бы рекомендовал всем, кто, если вы знаете, что вы пойдете там вблизи проезжей части, особенно где нет освещения, где нет фонарей, обязательно на сумку, на одежду, на рукав, куда угодно, что-то светоотражающее иметь при себе.
А вот в вашей дружине ведь приходит много заявок. А бывали такие случаи, когда заявки приходят, например, от людей, владеющих другим языком, то есть иностранным, например?
Да нет, ну, бывали, конечно, у нас иностранцы, но, естественно, заявки были хоть на ломаном, но на русском, а такого, что прям нам звонили на каком-то другом языке, объясняли с нами, такого не было.
У нас звонок в студию. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Тарас.
У вас вопрос?
Да, Андрей, а у вас помимо каких-то волонтерских ваших мероприятий проходит какая-то культурная, может, есть программа среди волонтеров?
Ну, мы очень часто стараемся собираться.
Спасибо.
Среди волонтеров, вот именно таким узким кругом, куда-то на природу выехать, там пожарить шашлыки. Вот бывает на рыбалку у нас выезжают волонтеры, бывают совместно какие-то покатушки на велосипедах. Ну, естественно, мы между собой все общаемся постоянно, стараемся как-то проводить досуг.
А есть ли у вас на этих мероприятиях услуга «трезвый водитель»?
Нет. Такими вещами мы не занимаемся, и, в принципе, никто у нас из волонтеров не садится за руль, если он знает, что в этот день он будет выпивать. Вот. Поэтому, если кто-то у нас хочет выпить, мы как-то кооперируемся, то есть у нас кто-то едет, развозит всех потом по домам, вот. А так вообще в основном за здоровый образ жизни.
Вы упоминали, что устраивали гонки, как я поняла, да?
Да, соревнования по скоростному маневрированию.
Это первый год будет мероприятие проводить?
Нет, это мы уже будем в этом году третий год проводить. У нас проводилось и в 2017, и в 2016 году такие соревнования.
Как вы считаете, помогает ли это увеличить безопасность на дорогах и каким образом?
Я думаю, помогает. У меня, конечно, нет каких-то там... какой-то статистики, каких-то точных данных. Вот. Но я думаю, помогает, потому что у нас, к сожалению, в России автоспорт, он вот только-только, наверное, начинает развиваться. После советского времени было очень большое затишье. И молодым людям, особенно, которые вот только недавно получили права, которые любят заниматься автомобилями, как-то их модернизировать и так далее, у них нет возможности где-то проявлять себя как водителя, как, ну, то есть пробовать возможности своего автомобиля, потому что те же автодромы, которые сейчас существуют, там очень большие денежные взносы за то, чтобы хотя бы там один круг на нем прокатиться. Вот. И такие мероприятия, которые вот мы проводим, которые у нас бесплатно получаются для всех желающих, я считаю, они необходимы для того, чтобы вот как раз вот эти водители, которые хоть отдаленно хотят как-то приобщиться к автоспорту, пусть и непрофессиональному, у них была такая возможность сделать это на безопасной закрытой площадке, а не на дорогах общего пользования.
А вот, например, если из вашей дружины кто-то нарушил правила, что то есть, с ними делать, или он сам уходит?
Ну, у нас такого опыта нету, но все волонтеры, они предупреждены за то, что за какие-то... Ну, понятно, что святых людей не бывает, нарушают, к сожалению, все там понемногу, но за какие-то грубые нарушения у нас предусмотрено, у нас есть устав автодружины, за грубые нарушения у нас предусмотрено исключение из автодружины.
А приходилось ли сталкиваться с грубостью на дороге, да, с неадекватностью какой-то?
Если в плане моего личного водительского опыта, то, естественно, приходилось, я думаю, это каждому водителю, который там не месяц назад сдал на права, получил водительское удостоверение, ему приходилось с этим сталкиваться, да.
А у вас какой стаж ваш дня, кстати?
У меня стаж, так, с 2010 года, 8 лет уже, получается, забыл.
Ну, и вот ситуацию можете привести какую-нибудь такую, которая запомнилась прям?
Да как, я как-то стараюсь, на самом деле, знаете, не обращать на это внимания, потому что если каждый вот этот случай какого-то хамства, грубости на дороге его так прям запоминать, то это можно седым остаться и без нервов. Ну, в основном это на каких-то вот участках, где там идет сужение, допустим, дороги, кто-то кого-то не пропустил, там начинается, отпускается стекло, там, да, ты знаешь, кто я, там, да, ты знаешь, кто он и так далее. Я стараюсь это... Забыл и поехал дальше. Здесь не берите в голову такие вещи. Лучше пропустить человека. Вы там потеряете 30 секунд и сэкономите себе кучу нервов, чем потом стоять и с кем-то ругаться и выяснять отношения.
А Европротокол вы помогаете по телефону? Как бы консультируете? Если человек позвонил, не знает, как сделать. Вот не в ГИБДД позвонила, а знает про вашу дружину. И так
не было такого опыта. Если честно, у меня даже лично не было опыта вот оформления Европротокола. Я думаю, мы за такие вещи не будем браться по той простой причине, потому что мы не хотим брать на себя ответственность потом. Если этот Европротокол не примут у водителя в страховой, то есть мы как некоммерческая организация такую ответственность себе не хотим брать.
А вот бывали такие случаи, что вот едете вы один, видите, что человеку нужна помощь, и то есть вы помогали сами или вызывали, то есть, кому-то из своих дружины? То есть,
Естественно, если я еду, вижу, что человеку нужна помощь, я останавливаюсь и пытаюсь помочь собственными силами. Но если я понимаю, что собственными силами я справиться не могу, естественно, я передаю информацию по волонтерам и запрашиваю дополнительную помощь. У нас как бы всегда идет связь между волонтерами, поддерживаем с друг другом связь. Даже если кто-то один поехал на заявку, он понимает, что он справиться не может, он всегда может попросить помощи у коллег-волонтеров, которые ему в этом не откажут.
Андрей, спасибо большое, что пришли. Желаем счастливой дороги без происшествий. И сейчас у нас гороскоп для автомобилистов.
Отлично, послушаем. Спасибо.
С приходом весны водить машину стало проще и комфортнее. Сухие дороги, теплая погода, отличная видимость, казалось бы, все играет на руку автомобилистам. Но будьте осторожны. Некоторых знаков зодиака звезды предостерегают от возможных опасностей за рулем.
Овны. Обычно стиль вождения овнов довольно резвый и активный. Постарайтесь поубавить свой пыл и будьте осторожны. Вторая половина месяца для вас травмоопасна. Немного бдительности вам точно не помешает.
Тельцы. Наступило благоприятное время для дальних поездок с родными и друзьями. Не упустите этот момент. Пикники и приятный отдых – то, что нужно для улучшения психологического здоровья тельцов. Главное – позаботьтесь о всех важных деталях для семейного путешествия.
Близнецы. Май – идеальное время для новых знакомств и влюбленностей. Близнецы полны сил и энергии, как никогда. Случайные знакомства, например, в пробке, на заправке или в пути, имеют все шансы увенчаться успехом.
Раки. Порядок внешний рождает порядок внутренний, в мыслях и в душе. Для раков это сейчас именно то, что нужно. Самое время вымыть до блеска кузов и стекла, почистить салон. И вам будет легче дышать, и машина останется благодарной.
Львы. Наступил не самый простой период в вашей жизни. Советуем быть начеку и в качестве водителя, и пешехода. Однако во второй половине месяца, после 15 мая, вероятно, получение хорошей прибыли. Так что можете смело планировать сервисные работы, покупку нужных запчастей или даже нового автомобиля.
Девы. Хорошее время для заключения сделок. Купля-продажа машины, оформление страховых полисов, сдача экзаменов в автошколе. Эти моменты пройдут без сучка и задоринки для представителей дев.
Весы. Звезды говорят о том, что в этом месяце экстрим – ваша стихия. Сходите на картинг, развивайте свое умение ездить на больших скоростях. Разумеется, с умом и на безопасных трассах.
Скорпионы. Месяц будет богат на тянучки, пробки, поломки. Возможен обман на заправке или СТО. Самое лучшее решение для скорпионов – это пересесть на некоторое время в такси, общественный транспорт или на велосипед.
Стрельцы. В первой половине месяца возможны неприятности на проезжей части. Будьте бдительны, вам под силу их избежать. На вторую часть мая стрельцы могут смело планировать любые путешествия. Крайне успешно пройдут поездки, которые касаются рабочих вопросов.
Козероги. Козерогам как никогда хочется что-то новенькое и интересное. Можно украсть автомобиль виниловыми наклейками, купить красивые чехлы для салона машины, натуральные ароматизаторы или полезные милые штучки.
Водолеи. Ваши желания сейчас не вполне совпадают с возможностями. Не планируйте глобальных покупок, например, нового автомобиля. Накапливайте силы и ресурсы. Совсем скоро для этого наступит благоприятный период. Просто чуть-чуть подождите.
Рыбы. В целом, очень хороший и легкий месяц для рыб. Единственное, будьте внимательны при общении с людьми, попутчиками, инспекторами и дорожной полицией. Постарайтесь исключить даже минимальные нарушения правил дорожного движения.